Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 12 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Европейская комиссия просит Бельгию не препятствовать использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию впервые после появления слухов о том, что он попал в опалу Кремля из-за срыва российско-американского саммита в Будапеште. Дональд Трамп заявил, что обязан подать иск против BBC в связи с манипуляциями с его речью в документальном фильме в программе BBC «Панорама». Также сегодня.
Как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в НАБУ, коррупционную схему в «Энергоатоме» курировал бизнесмен Тимур Миндыч, совладелец студии «Квартал 95» и близкий друг Владимира Зеленского.
В Украине разгорается коррупционный скандал вокруг предполагаемых откатов за строительство защитных сооружений для энергообъектов страны. На фоне шатдауна в США, который, правда, скорее всего, скоро закончится, но который уже привел к остановке поставок американского оружия Украине и странам НАТО, в Европе продолжается дискуссия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины. Как сообщает Deutsche Welle, Европейская комиссия подготовила доклад о последствиях отказа от использования замороженных российских активов. В нем, в частности, говорится, что если план по привлечению в течение двух лет части средств, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, то странам Европейского Союза придется либо согласовать совместное заимствование, увеличив долговую нагрузку на национальные бюджеты, либо выделить Украине прямые гранты на общую сумму в 140 миллиардов евро. Ранее власти Бельгии заблокировали предложение о выделении кредита на 140 миллиардов евро за счет российских активов, ссылаясь на возможные ответные шаги Москвы и риски для собственной экономики. Брюссель также предупреждал, что использование средств может подорвать доверие к Euroclear как международному депозитарию. Вот как комментирует ситуацию Андрюс Кубилюс, комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы.
В Европе все понимают, что Украина обороняет не только себя, но обороняет всю Европу. И до настоящего времени наша помощь, военная помощь Украине, хотя и достигает достаточно больших цифр, если измерять ее миллиардами евро, за три года 60 миллиардов евро, но если пересчитать, на сколько мы даем такой помощи за один год войны, то есть около 20 миллиардов, это меньше 0,1% нашего валового продукта. И здесь я всегда поднимаю и открыто поднимаю этот вопрос публично, что я не понимаю такой военной логики. Мы для своей обороны мы готовы увеличивать наши военные расходы до 3,5% от валового продукта, но для Украины мы даем только 0,1% валового продукта. И здесь действительно мы имеем большой резерв, как мы можем помочь Украине больше. Это надо просто решить и делать. Бельгия здесь, конечно, играет самую главную роль, но я думаю, что, во-первых, сама модель, она юридически и финансово является достаточно убедительной. И если до настоящего времени была боязнь от международных экспертов, юристов или финансистов, что такой просто конфискация вот этих активов, если записать в какое-то решение, что эти активы конфискируются, это могло бы вызвать какую-то реакцию не всегда позитивную со стороны международных законов. Но вот то, что предлагается, эти активы, они не конфискируются, они просто играют как бы роль такого залога, что Россия будет платить репарационные, те ущербы, которые Россия нанесла своей войной, будут покрываться репарационными выплатами, а если этих выплат не будет, тогда вот эти уже замороженные активы будут использоваться. Но вот эти репарационные выплаты, они как раз являются гарантом, который можно использовать для того, чтобы Украине дать большой взайм. Но Украине не придется платить и выплачивать этот долг ни при каких обстоятельствах. Ну, у Бельгии есть разная там боязнь, что как Россия будет реагировать и что она может сделать с какими-то бельгийскими активами. Но я думаю, что здесь гарантии, которые могут предоставиться и членам Европейского Союза, могут решить все эти проблемы. Сама логика того, что Россия должна заплатить за эту войну, эта логика является очень твердой и ясной.
Это был бывший премьер-министр Литвы, комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В дайджесте «Время свободы» я постоянно рассказываю о том, какие трудности испытывает сейчас Украина в результате постоянных российских ударов по ее энергетической инфраструктуре. Для защиты энергообъектов Украины строятся специальные сооружения, которые, как теперь выясняется, стали частью крупного коррупционного скандала. За подряды на их строительство предположительно выплачивались откаты. Сегодня стало известно, что по результатам расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, НАБУ, отстранен от должности министр энергетики Герман Галущенко. В списке лиц, замешанных в скандале, фигурирует имя сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который считается близким другом президента Украины Владимира Зеленского. С подробностями коррупционного скандала киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
НАБУ сообщила, что подозреваемыми стали 7 фигурантов этого дела. Руководитель преступной группировки, бывший советник министра энергетики, высокопоставленный чиновник госкомпании «Энергоатом» и 4 работника отдельного офиса по легализации денег. Речь идет об отмывании около 100 миллионов долларов. По версии следствия, коррупционная схема заключалась в систематическом получении откатов от подрядчиков «Энергоатома» на сумму около 15% от стоимости контрактов. Как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в НАБУ, коррупционную схему в «Энергоатоме» курировал бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и близкий друг Владимира Зеленского. По данным издания «Украинская правда», за несколько часов до обыска Миндич покинул страну. По словам представителя НАБУ, во время расследования коррупции в «Энергоатоме» детективы в разных ситуациях и в разные периоды зафиксировали 4 министров Кабмина. Но представитель НАБУ не уточнил, кого именно, отметив, что такая информация может навредить расследованию. Министерство юстиции подтвердило проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко, который до этого возглавлял Министерство энергетики. В то же время в «Энергоатоме» заявили, что масштабная коррупционная схема, которую разоблачили детективы НАБУ, не навредила энергокомпании и не повлияла на безопасность атомных электростанций.
Это было сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о необходимости расследования всех фактов коррупции и привлечения виновных к уголовной ответственности. Имен в этом обращении Зеленский не называл.
Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания необходима. «Энергоатом» сейчас обеспечивает в Украине наибольшую долю энергогенерации. Чистота в компании – это приоритет. В энергетике и в любой отрасли каждый, кто строил схемы, должен нести процессуальную ответственность. Должны быть вынесены приговоры.
Выруки мают быть.
Это был Владимир Зеленский, и, как я уже упомянул, считающийся его близким другом Тимур Миндич уехал из Украины еще до предъявления ему обвинения и проведения обыска в его квартире. Сотрудники НАБУ, общаясь со средствами массовой информации, предположили, что Миндич каким-то образом заранее узнал о том, что против него возбуждено дело, и обещали выяснить, при каких обстоятельствах Миндичу удалось покинуть пределы Украины. По данным НАБУ, Тимур Миндич сейчас находится в Израиле. Ведомство собирается добиваться его экстрадиции. Время свободы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, об опале которого из-за срыва российско-американского саммита в Будапеште ходят упорные слухи, во вторник впервые за несколько дней появился на публике и дал пресс-конференцию для российских средств массовой информации. Один из заданных Лаврову вопросов касался публикации в газете Financial Times, согласно которой саммит был сорван из-за чрезмерно жесткой позиции российского министра в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио, а также содержание направленного американской стороне российского меморандума об условиях мира в Украине, в котором Москва отказывалась от каких-либо реальных уступок в том, что касается прекращения огня. Я приведу сейчас довольно пространный фрагмент ответа Лаврова на этот вопрос. Вообще, сам факт того, что Лавров фактически оправдывается, интересен, мне кажется, сам по себе. Начал Лавров с того, что в публикации Financial Times, как он сказал, много лжи.
Меморандум, о котором упоминают журналисты Financial Times, это non-paper, так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора. Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось. И в ходе разговора по телефону президент Трамп ни словом не обмолвился о том, что вот вы нам подкинули какую-то бумагу, она уничтожает все надежды на урегулирование. Абсолютно нет, они разговаривали нормально. И на предложение президента Трампа встретиться в Будапеште президент Путин ответил позитивно. Президент Трамп сказал, что Марко Рубио мне перезвонит. А может быть, уже звонит он тебе сейчас, он Лаврову. Позвонил он через 3 дня. Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе пониманий Анкориджа и на этом расстались. И следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, ну, наверное, спецслужб. Но такого дальнейшего шага от американцев не последовало, а именно от них мы ждали инициативы по конкретному месту и времени проведения такой подготовительной встречи, поскольку они выступили с предложением готовить саммит. Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вот такую версию он привел. Я, разумеется, не знаком с деталями общения Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Сергея Лаврова и Марко Рубио, но известно, что звонок Путина Трампу, после которого Трамп публично объявил о предстоящем скоро саммите в Венгрии, был инициирован Кремлем. Там это не раз признавали. А также был для Белого дома довольно неожиданным, хотя время этого звонка вполне объяснимо именно с точки зрения интересов Владимира Путина. В это время президент Украины Владимир Зеленский летел в Вашингтон, надеясь добиться согласия Дональда Трампа на поставки вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Из слов Лаврова создается впечатление, что новая встреча Путина и Трампа уже готовилась. Зачем тогда было посылать меморандум, на бумаге он был или нет, за 3 дня до вот этого разговора? Когда сейчас российско-американский диалог в очередной раз срывается, Кремль обычно не склонен прямо винить в этом Вашингтон. Он возлагает ответственность за это на вредное влияние стран Европы, прежде всего Великобритании. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сегодня сообщение все той же Financial Times о том, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить канал связи с российскими властями в лице помощника Владимира Путина Юрия Ушакова.
Там действительно был контакт. Контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника, собственно, рассказать о позиции европейцев. И был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнением взаимного, поэтому диалог и не получил своего развития.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В подмосковном Красногорске вечером во вторник 10-летнему ребенку оторвало пальцы, когда он поднял с земли неустановленное, начиненное мелкими гвоздями взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Вот что рассказывает директор детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Мальчик получил тяжелую взрывную травму обеих кистей рук, особенно правой кисти, разрывы мягких тканей, к сожалению, отрыв нескольких пальцев. Но будем стараться над тем, что, во-первых, эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функцию правой кисти.
Это была директор детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко. Пострадавшего мальчика сегодня посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Войдя в палату, он прежде всего сказал матери ребенка: «Галин, хорош плакать. Такое несчастье случилось, но ничего страшного», — сказал Воробьев уже самому мальчику. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство труда и социальной защиты России решило внести свой посильный вклад в борьбу с теневыми доходами граждан и со следующего года запускает в трех пилотных регионах – Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – новую систему определения нуждаемости семей, претендующих на получение ежемесячных пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Подробнее об этом комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Система не новая, ее уже использует московское правительство при назначении своих пособий. До настоящего времени чиновник, принимающий решение, просил принести справку о доходах, а при необходимости запрашивал данные в Росреестре и налоговой службе. И на основании всего этого оценивал доход семьи, претендующей на помощь государства. Теперь тот же чиновник будет еще и проверять все поступления на все банковские счета и депозиты членов семьи. И если сумма поступлений вдвое превысит официальный доход домохозяйства, оно останется без пособия, а его членам, возможно, придется еще и объяснять налоговым органам, откуда взялись деньги. Тут надо уточнить, что при оценке движения по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества. Но доходы от продажи имущества должны быть подкреплены договорами купли-продажи. Проблема в том, что члены семьи – понятие растяжимое, и невинный перевод какой-нибудь тетушки или бабушки в качестве подарка на именины может стать той последней каплей, которая спровоцирует отказ в выделении пособия. Мотивы государства, которое в последние месяцы одержимо повышением доходов и сокращением расходов, понятны. Работа у чиновников, конечно, прибавится, но на что не пойдешь ради того, чтобы заплатить людям поменьше. Но и российское население сориентируется достаточно быстро. Все, у кого есть дополнительные доходы, идущие мимо государственного носа, постараются по максимуму перейти на наличные. Причем, если сейчас, получив за услугу, работу или в подарок наличные, многие идут к ближайшему банкомату, чтобы положить деньги на счет, делать это все перестанут. Если взглянуть на ситуацию шире, то в условиях, когда государство не только хочет, но и имеет возможность максимально контролировать все, что происходит на банковских счетах своих граждан, пользоваться этими счетами имеет смысл лишь в тех пределах, которыми можешь и хочешь поделиться с государством. Инициатива Министерства труда и социальной защиты хороша тем, что лишний раз напоминает, любой далеко не самый высокопоставленный и высокооплачиваемый чиновник имеет возможность получить всю информацию обо всех твоих банковских счетах. Как он этой информацией распорядится, кому еще она будет доступна, вопрос не праздный, а для многих и болезненный. Так что не удивлюсь, если оборот наличных в России начнет быстро расти.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Добавлю, что доля отказов россиянам по заявкам на розничные кредиты в октябре достигла 82%. Это максимум за последний год. Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на информацию Национального бюро кредитных историй, НБКИ. По сравнению с сентябрем этот показатель вырос почти на 4%, а по сравнению с октябрем прошлого года на 6%. Более заметный рост отказов зафиксирован в Москве и Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». В Соединенных Штатах, судя по всему, близится к завершению рекордный по продолжительности в истории страны шатдаун правительства. Вполне возможно, что когда вы будете слушать этот выпуск «Времени свободы», шатдаун уже закончится, но посмотрим. Прорыва удалось достичь после того, как 7 сенаторов от Демократической партии и один независимый сенатор согласились проголосовать за компромиссный законопроект о временном финансировании правительства до конца января. Далее он должен быть одобрен простым большинством палаты представителей, которую контролируют республиканцы. Голосование там назначено на вторую половину дня в среду по местному времени и подписан президентом Дональдом Трампом. Уже почти полтора месяца сотни тысяч государственных военных служащих в США находятся в неоплачиваемом отпуске или работают без зарплаты. Миллионы не получают дотации на питание. Только за вторник в США из-за нехватки авиадиспетчеров были отменены более 1200 авиарейсов. Шатдаун нанес Америке серьезный экономический ущерб, а что касается политического урона, то он нанесен в большей степени республиканцам, чем демократам, считает Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
Первая вещь, которая очень важна, это то, что подрывается доверие американскому правительству. Да, то есть все, кто инвестирует в американский долг, ну, в целом американскую экономику, они начинают понимать, что есть большая дисфункция, и сегодня это шатдаун, а завтра может быть что-то более серьезное, и таким образом снижается интерес в инвестиции. Вторая вещь, которая очень вредна, это то, что создается большая неопределенность. То есть вот ты не знаешь, там можно что-то будет делать или не можно будет что-то делать на следующей неделе, через месяц. Вот в таких условиях очень трудно инвестировать, в таких условиях трудно думать, что можно сделать в плане покупок, дом, машина и так далее. То есть это тоже очень вредно. Потом не стоит забывать, что когда закрывается правительство, у нас же государственный сектор, он хоть и не такой большой, как в других странах, но все равно он очень существенный. То есть, по сути, отправляется сотни тысяч людей в вынужденный отпуск, они сидят без денег, и это вредно не только в том плане, что у них нет покупательной способности, таким образом страна замедляется. А это создает много других проблем, потому что, там, допустим, дети не могут ходить в школу или там они чего-то не получают. Сейчас еще более экстремальная ситуация в том плане, что много программ поддержки малоимущих, они зависят от федерального финансирования. Если деньги эти отрубаются, то, по сути, у нас есть огромное количество людей, у которых вот буквально не будет еды для того, чтобы прокормить свою семью. Поэтому чем дольше вот этот шатдаун длится, тем больше проблем создается в экономике. Но в каком-то смысле демократы, скорее всего, выиграют, потому что они покажут, что республиканцы не настроены были серьезно договариваться. Почему я так считаю? Потому что, например, если мы посмотрим, что происходило с Палатой представителей, они проголосовали за бюджет, как они себе это видели. Ну, по сути, республиканский бюджет. Вот. И потом уехали в отпуск. И, по сути, они больше месяца на работе не появлялись. И таким образом они посылали сигнал, что как бы мы вам сделали предложение, и вы или берете его, или просто ничего не происходит, и мы уходим в шатдаун. То есть вот такая вот была оптика этого всего. То же самое происходило с Трампом. То есть он не проявлял никакого интереса к тому, чтобы договориться. То есть он не организовывал встреч с лидерами республиканцев в Конгрессе, демократов в Конгрессе, чтобы каким-то образом договориться. То есть вот если посмотреть, как это раньше происходило, и Клинтон, и Рейган, и другие. То есть если был какой-то вот такой тупик, да, то кто в конце концов будет, так сказать, арбитром всех этих процессов? Ну, очень часто это был президент, да, чтобы сделать этот дил. Ну, и сейчас ничего такого не происходило. Ну, и вообще выглядело так, что со стороны Белого дома был, можно сказать, минимальный интерес в том, чтобы как-то решить этот вопрос быстро.
Это было мнение профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Городниченко. Интервью с ним записал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И, как я уже рассказывал, вчера, 14 ноября, вечером истекает срок, который Дональд Трамп дал британской вещательной корпорации BBC для того, чтобы извиниться и компенсировать ущерб за редакторские манипуляции в документальном фильме в программе «Панорама» с его речью, произнесенной в Вашингтоне 6 января 2021 года в день штурма Капитолия сторонниками Трампа. В противном случае, говорится в письме юридической команды американского президента, BBC будет предъявлен иск на $1 миллиард. Хотя срок, назначенный Трампом, еще не истек, вчера в интервью Fox News он заявил, что обязан предъявить этот иск, приведя в пример иск против программы телеканала CBS 60 минут, в которой, как считает Трамп, было незаконно отредактировано интервью тогда кандидата в президенты Камалы Харрис.
Ну, я думаю, я обязан это сделать, потому что нельзя позволять делать то, что сделали эти люди. Я не позволил это сделать программе 60 минут. Как вы знаете, мы уладили этот вопрос за много миллионов долларов. Я не мог допустить этого. Они изменили ответ, который дала Камала. Они вырезали весь ответ и вставили другой. Первый ответ был о несоблюдении результатов выборов. Второй ответ был не очень хорошим, но он не был катастрофой. И они сделали это. Со мной они так никогда не поступали.
Это был фрагмент интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News. В этом же интервью, как и в социальной сети Truth Social ранее, Трамп выразил недоумение в связи с тем, что история с манипуляцией с его речью случилась в Великобритании, которую он называет союзником США номер один, и правительство которой, как он выразился, кажется, владеет частью BBC. И мне кажется, тут очень важно пояснить, что британская вещательная корпорация устроена как общественная корпорация, действующая на основании Королевской хартии и договора с правительством Великобритании. Она не принадлежит правительству, хотя и не является частной компанией, а Королевская хартия — это основополагающий документ, который определяет миссию, цели и принципы работы BBC. Она гарантирует редакционную независимость корпорации от правительства. Хартия пересматривается и продлевается каждые 10 лет. Очередной пересмотр хартии должен состояться в 2027 году. Ну и последнее. На сегодня суд в Петербурге арестовал солистку группы Stop Time Наока Диану Логинову и гитариста группы Александра Орлова. Их уже в третий раз признали виновными в незаконной организации массового мероприятия. Формально за то, что слушатели их концертов на Невском проспекте и на Сенной площади мешали проходу к станции метро, в реальности за исполнение песен так называемых иностранных агентов. Логиновой и Орлову в третий раз подряд назначен административный арест на 13 суток, угроза возбуждения уголовного дела по статье о повторной дискредитации армии России тоже сохраняется. Акции в поддержку группы «Stop Time» проходят по всему миру. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на недавнем концерте в Лондоне посвятил музыкантам «Stop Time» свою песню «Ты не один».
Эта песня посвящается группе «Stop Time». И кажется, все по нулям кислород и бензин, и с кем-то она. Но все-таки знай,
ты не один,
ты не один.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-каналах «Радио Свобода» и «Время свободы», на канале «Радио Свобода» в YouTube и на других популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».